Глава шестая. Миссис Лонсдейл. Лира не могла заснуть. Все думала про дневник и это странное слово «актеракех». Оно имело какое-то отношение к посещению Красного дома и, возможно, к разделению. Но, увы, она так устала, что никакого смысла во всем этом увидеть не могла, как ни старалась. Убитый человек явно умел отделяться. Судя по записям доктора Штрауса, добраться до Красного дома, не отделившись от Дэймона, было невозможно. Может быть, актеракех на каком-то из местных языков и означает разделение. Лучше всего было бы поговорить с паном, но до него теперь не достучаться. От этой истории о разделении двоих из Ташбулака он расстроился, разозлился, испугался, возможно, все сразу, как и она сама, но потом она подняла с пола этот роман, который он так ненавидел. У них в последнее время столько поводов для ссор, и эта книга едва ли не худшая из них. Сочинение немецкого философа Готфрида Бранде «Гиперхоразмийцы» было очень популярно среди образованной молодежи по всей Европе. Настоящий издательский феномен. 900 страниц с непроизносимым названием. Лира, в конце концов, решила говорить «К» вместо «Х». Бескомпромиссно суровый стиль и не намека на любовную тему, и при этом миллионы проданных экземпляров и влияние на умы целого поколения. Речь в книге шла о молодом человеке, который задался целью убить Бога и преуспел. А самым необычным, отличавшим этот роман от прочих прочитанных Лирой книг, было то, что в мире Бранда у людей не было демонов. Совсем. Люди были совершенно, абсолютно одни. Как и многих других, Лиру эта история заворожила, загипнотизировала своей мощью. У нее в голове так и гудело набатом свойственное главному герою горделивое отрицание всего и вся, что встает на пути чистого разума. Даже сам его подвиг — найти Бога и убить его — был описан в категориях свирепой пламенной рациональности. Существование Бога нерационально, следовательно, рационально с ней покончить. Ни образного языка, ни метафор, ни сравнений. В самом конце романа герой, стоя на вершине горы, смотрел на восход, который, попадись он другому писателю, наверняка символизировал бы наступление нового просвещенного века, свободного от тьмы и предрассудков. Но Бранда от таких мещанских аллегорий с презрением отворачивался. Все осталось тем же, чем было. И не более того. Такими были последние слова книги. Эта фраза среди сверстников Лиры стала краеугольным камнем нового прогрессивного мышления. Отныне стало модным принижать любую избыточную эмоциональную реакцию, любую попытку увидеть в событии любой дополнительный смысл, привести аргумент, неоправданный холодной логикой, что есть, то есть, и не более того. Лира и сама неоднократно вставляла эту фразу в разговор, а пан всякий раз возмущенно отворачивался. Наутро, после того, как был прочитан дневник доктора Штрауса, разногласия по поводу немецкого романа никуда не делись. Наоборот, они словно стали еще острее. — Пан, да что с тобой такое? Весь последний год, — сказала Лира, одеваясь. — Раньше ты таким не был. Мы такими не были. Да, бывало, мы в чем-то не соглашались, но никто не обижался так основательно. — А ты не видишь, что он с тобой делает? — Какая у тебя теперь позиция? — взорвался пан, взлетая на книжный шкаф. — Какая еще позиция? Ты вообще о чем? Этот человек плохо на нас влияет. Ты что, не видишь, что творится с Камиллой? Или с тем парнем из Балиола? Как его зовут? Гай как-то там? Как только они начали читать этих ваших гиперпроходимцев, сразу стали надменными и противными, и демонов своих в упор не видят, словно тех не существует, и в тебе я тоже это вижу. Какой-то абсолютизм.
Что? «Да что ты несешь? Ты знать ничего об этом не хочешь и думаешь, что у тебя есть право критиковать. Не право, обязанность. Лира, ты становишься ограниченной. Естественно, я знаю про эту чертову книгу. Я знаю все, что знаешь ты, и, наверное, даже больше, потому что я не отключал здравый смысл и чувство того, что правильно, а что нет, пока ты ее читала. Ты до сих пор злишься, потому что в книге нет Дэймонов?» Он сердито посмотрел на нее и спрыгнул на стол. Лира попятилась. «Иногда поневоле вспомнишь, какие у него острые зубы». «И что ты сделаешь?» — воскликнула она. «Будешь кусаться, пока я не приму твою точку зрения? Ты правда не видишь?» «Я вижу необыкновенно мощную книгу с интеллектуальным вызовом. Я понимаю привлекательность ума, рациональности, логики. Нет, не так, не привлекательность. Убедительность. Это не какой-то там эмоциональный спазм. Дело исключительно в рациональной. То есть все эмоциональное у тебя спазм, да? Ты ведешь себя... Лира, ты меня не слушаешь. У нас, кажется, больше не осталось ничего общего. Мне невыносимо видеть, как ты превращаешься в злобное чудовище и сводишь все к холодной логике. Ты меняешься. Вот в чем дело. Мне это не нравится. Черт возьми, мы же всегда предостерегали друг друга от таких... И ты полагаешь, что все это заслуга одного единственного романа? Нет! Еще и этого Талбота. Он не лучше, да к тому же еще и трус. Талбот? Саймон Талбот? Включи голову, пан. Да на свете нет двух более разных мыслителей. Они ж полная противоположность. Талбот говорит, что истины вообще не существует. А Бранде, ты что, не читала ту главу из «Вечного обманщика»? «Какую главу? Которой ты мучила нас всю прошлую неделю. Ты ее явно не поняла, зато мне пришлось. Ту самую, где он притворяется, будто Дэймон, это просто, как он там сказал, психологические проекции, не обладающие самостоятельным бытием. Вот о какой главе я говорю. Очаровательная, элегантная проза, красивые рассуждения, остроумные и полные блестящих парадоксов. Ты прекрасно знаешь, о чем речь. Но у тебя действительно нет самостоятельного бытия. Ты сам это знаешь. Если я умру, так и у тебя его нет. Глупая ты, корова, если умру я, умрешь и ты. Туше!»
Лира отвернулась, слишком рассерженная, чтобы говорить. Последняя книга оксфордского философа Саймона Талбота наделала в университете много шума. «Гиперхоразмийцы» считались популярным бестселлером, который хвалит в основном молодежь, а критика от него презрительно отмахивалась. А вот «Вечного обманщика» превозносили именно литературные эксперты за изящество стиля и игру ума. Талбот был радикальным скептиком, для которого истина и даже сама реальность представляли собой не более чем эпифеномены, побочные явления, не обладающие никаким самостоятельным смыслом наподобие радуги. В серебряной филигране его речей все очевидное, плотное текло и бежало меж пальцев и распадалось на мелкие блестящие шарики, как ртуть из разбитого градусника.
«Нет», — сказал пан, — «они не разные, просто две стороны одной медали». «Только потому, что оба говорят о Дэймонах? Вернее, не говорят. Они не проявляют к вам достаточного уважения? Лира, ты бы себя слышала. С тобой правда что-то случилось. Тебя как будто заколдовали. Эти люди опасны. Вздор и предрассудки!» — отрезала Лира и впервые почувствовала к пану настоящее презрение. Она тут же возненавидела себя за это, но остановиться уже не могла. «Ты просто ни на что не можешь смотреть спокойно и беспристрастно. Тебе обязательно нужно ругаться, оскорблять. Это ребячество, пан, и незрелость. Приписывать злые или магические качества аргументу, который ты не в силах опровергнуть. Ты ведь всегда считал, что видишь вещи такими, какие они есть, а теперь сам заблудился в тумане суеверий и магии и боишься того, чего просто не можешь понять. Все я понимаю, а вот ты нет. В этом-то и проблема. Ты искренне считаешь шарлатанов глубокими мыслителями и философами. Да они тебя просто загипнотизировали. Читаешь вздор, который эти двое пишут, и думаешь, что это последнее интеллектуальное достижение. Они врут, Лира, оба врут. Талбот надеется, что истина исчезнет, если он будет ловко фехтовать парадоксами. Бранда, что добьется того же, просто отрицая ее. Знаешь, что лежит на самом дне этого твоего помрачения? Ну вот, ты опять рассуждаешь о том, чего нет. Ну давай выкладывай, что ты там хотел сказать. Это не просто позиция, которую ты сознательно приняла. Ты наполовину веришь и немецкому философу этому второму. Вот в чем все дело. Ты достаточно умна снаружи, но в глубине души так наивно, что почти веришь во всю эту ложь.
Лира покачала головой и озадаченно развела руками.
Даже не знаю, что сказать. Во что я верю, или верю наполовину, или совсем не верю, никого не касается. И вламываться вот так в чужую душу... Но я-то не чужой, я — это ты!
Пан закрутился волчком, прыгнул обратно на книжный шкаф и смотрел оттуда на Лиру горящими глазами.
Ты заставляешь себя забыть!
В голосе его звучал такой гнев, такая горечь, что Лира растерялась.
«Теперь я совсем не понимаю, о чем ты. Ты забываешь все, что по-настоящему важно, и пытаешься поверить в то, что нас убьет?»
«Нет», — она постаралась говорить как можно спокойнее. «Ты все неправильно понял, пан. Мне просто интересен другой образ мыслей. Так всегда бывает, когда ты чему-то учишься. Среди всего прочего ты делаешь еще и это, понимаешь чужие мысли, точнее, пытаешься понять их, увидеть мир другими глазами, примеряешь на себя ощущение, каково это, когда веришь в то, во что верят другие.
Это низость!
Что именно? Философия? Если она утверждает, что меня не существует, то да, твоя философия — низость, потому что я существую, все демоны и прочие... «Сущности, как выражаются твои философы, мы действительно существуем, а попытки верить в этот бред нас убивают».
«Видишь ли, если ты правда считаешь это бредом, значит, ты еще даже не приблизился к пониманию вопроса. Ты уже сдался, подняв лапы, даже не пытаешься вести дискуссию рационально. С тем же успехом можно кидаться камнями».
Пан отвернулся. По дороге на завтрак они не сказали друг другу ни слова. Их ждал еще один день, проведенный в молчании. Пан собирался кое-что сказать ей про ту маленькую записную книжку из рюкзака с именами и адресами, но теперь не станет. После завтрака Лира посмотрела на кучу одежды, которая давно просила стирки, тяжело вздохнула и засучила рукава. В колледже Святой Софии была прачечная со стиральными машинами, где юные леди могли позаботиться о своей одежде самостоятельно. Считалось, что это гораздо полезнее для формирования характера, чем если твои вещи будет стирать прислуга, как было заведено у юных джентльменов из Ардан-колледжа. В прачечной Лира была одна, большинство подруг разъехались на Рождество по домам и одежду свою, естественно, забрали с собой. В прошлом ее положение сироты, чей единственный дом — мужской колледж через дорогу, нередко вызывало у них сочувствие, и несколько раз Лира проводила праздники у кого-то из однокашниц. Ей было интересно посмотреть, что это такое — семейный очаг, где тебя привечают, дарят подарки и принимают твои, включают в общие игры и развлечения. Иногда к этому прилагался брат. Пококетничать. Иногда она чувствовала себя чужой в тесном кружке, который веселился несколько натужно. Иногда приходилось мириться со множеством бестактных вопросов о ее необычном воспитании и происхождении. Но всякий раз в тихий, мирный Иордан-колледж, где оставалось совсем немного учителей и слуг, она возвращалась с большой радостью. Это был ее дом. Учителя относились к ней дружелюбно, но отстраненно. Все они были погружены в свою исследовательскую работу. Слуги занимались самым простым и важным, следили, чтобы ей было что есть, чтобы она пристойно себя вела, чтобы у нее случались мелкие заработки, приносившие хоть немного карманных денег, например, ей позволяли полировать серебро. Отношения с ними за долгие годы почти не менялись, за исключением миссис Лонсдейл, домоправительницы. Такой должности в большинстве колледжей не было. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы младенец по имени Лира был чист и опрятен, говорил «пожалуйста» и «спасибо» и прочее в том же духе, и ни в одном другом колледже совершенно точно не было своей Лиры. Теперь, когда ее подопечная выучилась самостоятельно одеваться и сносно себя вести, миссис Лонсдейл заметно к ней потеплела. Она была вдовой, а вдовела довольно рано и детей завести не успела, и неотъемлемой частью жизни колледжа. За все эти годы никто так и не удосужился четко определить ее роль или перечислить обязанности, а теперь уже и пытаться не стоило. Даже энергичному молодому казначею после нескольких наскоков пришлось отступить и признать ее важность и власть. Впрочем, власть как таковая домоправительницу никогда не интересовала. Казначей прекрасно знал, так же, как и слуги, ученые и сам магистр, что власть и влияние миссис Лонсдейл всегда служили лишь укреплению колледжа и благополучию юной Лиры. Что любопытно, на 20-м году жизни Лира и сама уже начала это понимать. А потому у нее вошло в привычку время от времени заглядывать в гости к миссис Лонсдейл, посплетничать, спросить совета, занести маленький подарок. На язык миссис Лонсдейл была так же остра, как и в детские годы Лиры. Разумеется, были вещи, о которых ей не расскажешь, но они с миссис Лонсдейл стали добрыми друзьями, насколько это вообще было возможно. А еще Лира заметила, что, как и другие люди, раньше казавшиеся ей величественными, всемогущими и вечными, домоправительница на самом деле была совсем не старой. Она вполне могла бы еще завести своих детей, но об этом они с ней не говорили и говорить не могли. Лира отнесла чистую одежду обратно в Иордан, потом сходила в Софию еще раз, за книгами, которые могли ей понадобиться на каникулах, потом сбегала на рынок и потратила немного из вырученных за чистку серебра денег на коробку шоколадных конфет. К миссис Лонсдейл она явилась в тот час, когда та точно была у себя и пила чай. — Здрасте, миссис Лонсдейл! — она чмокнула хозяйку в щеку. — И что у тебя случилось? — строго спросила та. — Да ничего особенного. Не пытайся меня провести. Я все вижу. Неужели декор черт опять с тобой крутит? — Нет, с Диком у нас давно кончено. Лира села в кресло. — А ведь мальчишка очень недурен собой. — Да уж, тут не поспоришь, — согласилась Лира. — Но у нас кончились темы для разговора. — Такое случается. — Поставь-ка чайник на огонь, дорогуша. Лира взяла большой черный чайник, стоявший на каменном полу у очага, и повесила на крюк над огнем. Хозяйка открыла коробку шоколада. — О, какая прелесть! — воскликнула она. — Трюфели от Мэдмента. Чудо, что у них еще что-то осталось после пира основателей. — Ну так что у тебя на сердце, детка? Выкладывай все про твоих богатых друзей. — Не таких уж и богатых по нынешним временам, — отозвалась Лира. И выложила все про отца Мириам и что по этому поводу думал мистер Коусон. «Розовая вода», — кивнула миссис Лонсдейл. «Моя бабушка тоже ее делала. Брала большую медную кастрюлю, насыпала доверху розовых лепестков, заливала чистой водой и кипятила, а пар дистиллировала». Или как там это правильно называется, прогоняла через стеклянные трубки, чтобы он снова превратился в воду, и лавандовую воду тоже делала. Я всегда думала, что это все слишком хлопотно, ведь можно просто пойти к Босуэлу и купить одеколоны, совсем недорого. Мистер Коусон дал мне бутылочку своей особой розовой воды, и она, даже не знаю, такая богатая, концентрированная. «Розовый оттар», так они ее, кажется, называют, хотя, может, я и ошибаюсь. Мистер Коусон не смог объяснить, почему ее теперь так трудно достать. Посоветовал пойти к доктору Полстеду. «Ну, так почему ты его не спросишь?» «Ну», — Лира закатила глаза, — «что ну?» «Вряд ли доктору Полстеду хочется лишний раз со мной разговаривать».
Это еще почему? Потому что, когда он пытался учить меня несколько лет назад, я, кажется, была с ним груба.
Что значит «кажется»?
Ну, мы с ним вроде бы не поладили. Надо, чтобы учитель тебе нравился, правда? Ну, или не обязательно нравился, но у вас должно быть с ним что-то общее. Так вот, у меня с ним ничего общего не было. Мне с ним рядом как-то неловко, и ему со мной, думаю, тоже.
Миссис Лонсдейл налила чаю себе и Лире. Они еще немного посплетничали, в основном об интригах на кухне, где враждовали главная повариха и та, что занималась выпечкой. Еще обсудили новое зимнее пальто, которое купила миссис Лонсдейл, и что Лире тоже надо бы. Поговорили о Лириных подружках в Святой Софии, как они увиваются за молодым пианистом, который недавно приезжал в город. Раз или два Лира подумывала рассказать про убийство, бумажник и рюкзак, но удержалась. Никто не мог ей с этим помочь, кроме пана. Но с ним в обозримом будущем не поговоришь. Миссис Лонсдейл то и дело поглядывала на Пантелеймона, который лежал на полу и притворялся спящим. Лира буквально слышала ее мысли. «Что это за новая холодность между вами? Почему вы друг с другом не разговариваете? Но об этом так просто не поболтаешь, да еще в присутствии самого пана». И это было досадно. Здравый смысл и острое слово в таких вопросах незаменимы. Они проговорили, наверное, целый час, и Лира уже собиралась попрощаться и уйти, когда в дверь постучали и сразу открыли, без приглашения войти, что Лиру очень удивило. Еще больше она удивилась, когда на пороге появился доктор Полстед. А дальше одновременно произошло несколько событий. Пан сел столбиком, словно испугался, а потом запрыгнул к Лире на колени, и она машинально обняла его, защищая.
«О, Лира, прошу прощения!» — воскликнул доктор Полстед, увидев, что у миссис Лонсдейл гость.
Все это явно означало, что он привык врываться сюда без приглашения, что хозяйка ему друг, и что он предполагал застать ее одну.
«Прости, Элис, зайду попозже!» — сказал он.
«Не валяй, дурака, мал, садись!» Их Дэймоны, ее пес и его кошка уже терлись носами с большим дружелюбием и приязнью.
Пан сердито смотрел на них, его шерсть под рукой Лиры потрескивала от антарного разряда. — Нет, — сказал доктор Полстед, — дело терпит, я зайду позже.
Очевидно, присутствие Лиры смущало профессора, а его Дэймон, что было удивительно, пристально смотрел на пана, который по-прежнему сидел у Лиры на коленях и дрожал всем телом.
Потом доктор Полстед повернулся и вышел, едва вписавшись своей огромной фигурой в дверной проем. Его Дэймон выскользнул следом, дверь за ними закрылась, и Лира почти сразу почувствовала, как антарный заряд утекает из пана, словно вода из раковины.
— Пан, что случилось? — прошептала она. — Что с тобой такое?
— Потом скажу, — пробормотал он.
— Элис? Мал? Лира повернулась к миссис Лонсдейл. — Что это значит? Не твоего ума дело?
Никогда раньше Лире не случалось видеть миссис Лонсдейл растерянной. Она бы даже не поверила, что такое вообще возможно. Между тем домоправительница даже покраснела и, отвернувшись, принялась поправлять огонь в камине.
— Я даже не знала, что вас зовут Элис, — сказала Лира. — Если бы ты спросила, я бы тебе сказала, но мал.
Я не догадывалась, что он мал. Начальная буква «М», но я думала, он какой-нибудь Мафусаил. К миссис Лонсдейл вернулось самообладание. Она откинулась на спинку кресла и сложила руки на коленях.
— Малкольм Полстед, — твердо сказала она, — самый храбрый и достойный человек в целом свете, девочка. Если бы не он, тебя бы сейчас в живых не было.
— «Что вы такое говорите?» — оторопела Лира.
«А ведь я ему столько раз говорила, что нужно тебе все рассказать. Но все было как-то не ко времени.
Рассказать о чем?»
«О том, что случилось, когда ты была еще совсем маленькой.
Да о чем же?
Сначала я должна поговорить с ним.
Если это обо мне, я имею право знать.
— нахмурилась Лира. — Совершенно с тобой согласна. Тогда почему предоставь это мне? Я с ним договорюсь.
— И сколько времени это займет? Еще лет 20?
— Прежняя миссис Лонсдейл сказала бы, не смей так со мной разговаривать, дитя, и отвесила бы ей крепкий шлепок. Но нынешняя, та, которую звали Элис, лишь покачала головой. — Нет. Я могу тебе все рассказать, но не стану, пока он не даст согласия.
Ему, наверное, неловко, хотя не так, как мне. Мне хуже. Нельзя хранить от человека в секрете то, что напрямую его касается.
В этом нет ничего недостойного, поверь мне. Ну как? Проповедь закончена?
Лира еще немного посидела, но дружеское настроение бесследно испарилось. Она поцеловала домоправительницу на прощание и ушла. Пересекая темный квадрат двора, она хотела немедленно отправиться к доктору Полстеду и потребовать ответа, но не успела даже додумать эту мысль до конца, как почувствовала, что пан мелко дрожит у нее на плече.
— Так, — сказала она. Ты сейчас же, прямо тут, объяснишь мне, в чем дело. Учти, выбора у тебя нет.
Давай сначала зайдем внутрь.
Это еще зачем? Никогда не знаешь, кто может подслушивать.
Колокол пробил 6, когда она заперла дверь своей старой комнаты, уронила пана на ковер, упала в продавленное кресло и включила настольную лампу. Комната наполнилась теплом и жизнью.
Ну?
Вчера, когда я уходил, ты ничего не почувствовала? Не проснулась?
Лира мысленно вернулась к событиям прошлой ночи.
— Почувствовала? — Буквально на секунду. А когда ты рассказал, что случилось, подумала, что в этот миг ты как раз увидел убийство.
— Нет, это было не тогда, потому что я бы знал, что ты проснулась. Позже, когда я уже возвращался в колледж с бумажником того человека, меня кое-кто видел.
Словно камень лег Лире на сердце. Рано или поздно это должно было случиться. Пан внимательно следил за выражением ее лица.
— Но это был не человек, — закончил он.
— Что ты такое говоришь? А кто тогда? —
Дэймон. — Другой Дэймон. Тоже отдельный.
— Как я? Лира покачала головой. — Какой-то бред.
Таких, как мы, больше нет, за исключением ведьм. И еще того мертвеца. Это был Дэймон ведьмы?
Нет.
Где это случилось? В парках. Она?
Она? Да. Это была кошка доктора Полстеда. Забыл, как ее зовут. Вот поэтому я сейчас...
У Лиры перехватило дыхание. С минуту она не могла вымолвить ни слова.
«Не верю», — произнесла она наконец. «Просто не верю. Они могут разделяться.
Но она точно была одна, сама по себе». И она меня видела, но я не был уверен, пока они не вошли в комнату миссис Лонсдейл. Помнишь, как она на меня посмотрела? Возможно, тоже не была уверена, пока снова меня не увидела.
Но как они могут?
Люди вообще-то знают о разделении. Другие люди. Тот человек, на которого напали, когда его птица подозвала меня, она ему сказала, что я отдельный, и он сразу понял, что это значит, и сказал, чтобы я взял бумажник и отнес моей... «Тебе, короче!»
И снова Лиру будто молотом ударила в грудь. Вот, оказывается, что видела кошка доктора Полстеда.
«Значит, она видела, как ты мчишься в колледж с бумажником? И, возможно, подумала, что ты его украл. Теперь они думают, что мы с тобой воры!»
Она упала обратно в кресло и закрыла лицо руками.
«Ну, с этим мы ничего поделать не можем», — сказал пан. «Мы-то знаем, что это не так, а им придется нам поверить».
«Значит, все так просто. И когда же мы им скажем?»
«Мы скажем миссис Лонсдейл, Эльс. Она нам точно поверит».
Лира вдруг почувствовала себя слишком усталой, чтобы продолжать спор.
«Я знаю, время сейчас не самое подходящее», — начал пан, но не закончил.
«А ведь ты не шутишь, ох, пан!»
Лира в жизни не была так им разочарована, и пан ясно прочел это у нее на лице.
«Лира, я...
Ты вообще собирался мне об этом сказать?»
«Конечно, собирался, я просто...»
«Ладно, не надо больше ничего говорить, я должна переодеться, и я бы прекрасно, просто прекрасно без всего этого обошлась!»
Она ушла в спальню и стала выбирать платье. Впереди еще ужин у магистра,
и пока он не закончится, можно больше не разговаривать.
На каникулах и в подобные вечера ужины в Ардан-колледже были не такими официальными, как во время учебного семестра. Иногда, в зависимости от количества присутствующих, его даже подавали не в большом зале, а в столовой, расположенной над кладовой. Лира все равно предпочитала есть со слугами. Это была одна из привилегий ее уникального положения в колледже. Она могла вращаться в любом из кругов, составляющих сложную экосистему этого места. Обычный преподаватель или студент наверняка почувствовал бы себя не в своей тарелке в компании привратников и поваров, или ему дали бы понять, что тут для него не самое подходящее место. А вот Лира была совершенно как дома и среди них, и у садовников с разнорабочими, и у старших слуг вроде мистера Коусона или миссис Лонсдейл, и у магистра с его именитыми гостями. Иногда эти гости — политики, бизнесмены, высокопоставленные чиновники, придворные — приносили с собой знания и опыт, выходившие далеко за рамки учебной программы колледжа, предметов, безусловно, очень глубоких, но вместе с тем и узких. Немало посетителей из внешнего мира удивлялись присутствию на ужине юной особы, столь уверенной в себе и жадно внимающей их рассказам о жизни за стенами университета. Со временем Лира отлично научилась слушать, отвечать и заставлять собеседника рассказать гораздо больше, чем он собирался. Она сама не ожидала, сколько хитрых и искушенных мужчин, да и женщин тоже, с радостью готовы поделиться множеством мелких секретов, рассыпать бисер намеков на то, что на самом деле за кулисами того или иного политического маневра или делового соглашения. Из полученных таким образом сведений Лира не извлекала никакой выгоды, но прекрасно отдавала себе отчет в том, что сидящий рядом ученый, экономист, философ или историк, очень признателен ей за несколько внезапных откровений, каких сам он ни за что не добился бы. Единственным, кому не нравилась ее дипломатия, был магистр колледжа. Новый магистр, как его до сих пор называли и, вероятно, будут называть всегда. Старый магистр присматривал за Лирой и занимал абсолютно твердую позицию относительно ее права вести в колледже свою странную жизнь и не быть при этом его частью, или быть, но в основном за его пределами. Однако год назад он умер в весьма преклонном возрасте, окруженный почетом и даже любовью. Новый магистр, мистер Вернер Хаммонд, был не из Ордана и даже не из Оксфорда. Бизнесмен, занимавшийся фармакологией и сделавший поистине впечатляющую карьеру в области химии, он стал председателем одной из крупнейших в стране медицинских корпораций, доходы и влияние которой при нем выросли еще больше. Теперь он вернулся в академические пенаты, и никто не рискнул бы сказать, что ему здесь не место. Его научные достижения, равно как и знания истории и традиции Ордана, не вызывали сомнений, а владение 5 иностранными языками и манеры были безупречными. Правда, некоторые из старейших представителей педагогического и ученого сообщества считали, что слишком уж он хорош, чтобы это было правдой, и вслух задавались вопросом, станет ли пост главы колледжа вершиной его и без того головокружительной карьеры или всего лишь ступенькой к чему-то еще более великому. Такое явление, как Лира и ее положение в Ордане, упорно оставалось за пределами понимания доктора Хаммонда. Никогда еще он не сталкивался ни с чем подобным. Странная, самоуверенная молодая леди, живущая в колледже, словно дикая птица, которая почему-то решила свить гнездо на крыше часовни среди горгулий и наслаждающаяся всеобщим покровительством и привязанностью. Ему было интересно, как это вообще могло получиться. Он наводил справки, беседовал со старыми преподавателями, а за неделю до конца семестра прислал Лире записку с приглашением отужинать у него на квартире на следующий вечер после пира основателей. Лиру это озадачило, но не слишком взволновало. Конечно, он хочет с ней поговорить, или скорее послушать, Наверняка она кладезь полезных сведений, с которыми ему стоит ознакомиться. Правда, узнав от мистера Коусона, что она будет единственной гостьей, Лира удивилась чуть больше. Впрочем, о намерениях магистра он все равно ничего не мог ей сообщить.
Доктор Хаммонд принял Лиру с большой обходительностью. Он был худой, его седина отливала серебром, он носил очки без оправы и великолепно скроенный серый костюм. Его Деймон, маленькая изящная рысь, сидела на каминном коврике рядом с Пантелеймоном и поддерживала с ним легкий и приятный разговор. Магистр предложил гостье Шерри и стал расспрашивать ее об учебе, о лекциях, о жизни в колледже Святой Софии. Проявил большой интерес к ее частным урокам с кавалерственной дамой Ханной Рэлф и рассказал, как сам познакомился с ней в Мюнхене, где был по каким-то делам, как высоко ее ценит и как полезно она оказалась в сложнейших переговорах, облегчивших заключение торгового договора с одним пыльным уголком Ближнего Востока. «Что-то это совсем не похоже на Ханну», — подумала Лира, — «надо будет ее спросить». За ужином, который подавали личные слуги магистра, Лира никогда их раньше не видела, гостья попыталась расспросить хозяина о его предыдущей карьере, о происхождении и тому подобном. С ее стороны это была обычная вежливость. Она уже пришла к выводу, что джентльмен умен, любезен и скучен. Интересно, холост он или вдов? Ничто вокруг не говорило о существовании миссис Хаммонд. Прежний магистр не был женат, но для главы колледжа это не обязательно. Хотя очаровательная жена и молодая семья придали бы колледжу живости, да и сам доктор Хаммонд имеет достаточно приятную внешность, еще не так стар и вполне мог бы завести детей. Однако хозяин ловко уклонился от ее вопросов, ни словом при этом не дав понять, что считает их бестактными. Наконец подали десерт, и тут доктор Хаммонд наконец задал свой главный вопрос. — Лира, я хотел расспросить тебя о твоем положении у нас, в Ардан-колледже, — начал магистр, а у Лиры появилось странное чувство, едва заметное, легкое, будто земля дрогнула у нее под ногами. — Оно ведь весьма необычно, — завершил фразу доктор Хаммонд.
— Да, — согласилась Лира, — мне очень повезло. Мой отец принес меня сюда, и они, ну, просто смирились со мной.
— Сколько же тебе сейчас лет? — 21?
— 20.
— И твой отец, лорд Азриэл?
— Совершенно верно. Он был ученым. Прежний магистр, доктор Карн, был моим опекуном.
— В некотором роде, — кивнул доктор Хаммонд. — Хотя, судя по всему, это никогда не было оформлено официально.
Лира удивилась. Зачем ему понадобилось раскапывать эту информацию? — А это важно? — осторожно спросила она. — Теперь, когда он умер...
— Нет. Но это может оказать определенное влияние на будущее событие.
Не уверена, что я вас поняла.
Известно ли тебе, откуда берутся деньги, на которые ты живешь?
Земля снова дрогнула. Я знаю, что какие-то деньги оставил мой отец, сказала Лира. Не знаю, сколько именно и куда они были вложены. Этим я никогда не интересовалась. Должно быть, я просто думала, что все, ну, все идет своим чередом. Я хочу сказать, наверное, я просто думала... «Доктор Хаммонд, могу я спросить, почему мы сейчас об этом говорим?»
«Потому что колледж и я, как его глава, все это время пребывали in loco parentis по отношению к тебе вместо родителей. Неформальным образом, разумеется, так как ты никогда на самом деле не была in statu pupillari в ученическом статусе. Мой долг — опекать тебя, пока ты не достигнешь совершеннолетия. На твой счет в казначействе была внесена некая сумма, которая покрывала расходы на твое содержание. Но внес ее не твой отец. Это были деньги доктора Карна.
— Правда? Лира почувствовала себя глупо, словно должна была знать это всю жизнь, но почему-то не знала, и с ее стороны это было возмутительным упущением.
— Значит, он никогда тебе об этом не говорил? — мягко спросил магистр.
— Ни слова. Он сказал, что обо мне позаботится и беспокоиться не о чем. Я и не беспокоилась. Наверное, я думала, что весь колледж заботится обо мне, что здесь мой дом. Я была очень мала, в таком возрасте не особенно задаешься вопросами. И все это время я жила на его деньги, не на отцовские.
— Уверен, ты поправишь меня, если ошибаюсь. Но, насколько мне известно, твой отец был независимым исследованием и вел не слишком финансово обеспеченную жизнь. Он исчез, когда тебе было... сколько, 13?
12, — уточнила Лира.
Горло ей сжало, будто ошейником. 12. Видимо, именно тогда доктор Карн решил отложить некоторое количество денег для тебя. Он был далеко не богат, но сумму выделил достаточную. За этими деньгами присматривали наши юристы. Они благоразумно инвестировали и регулярно платили колледжу за твое проживание. Однако, Лира, вынужден сообщить, что доход с капитала никогда не был адекватным. У меня сложилось впечатление, что доктор Карн постоянно пополнял его из своих личных средств. И ныне сумма, изначально помещенная им ради твоего блага под нашу опеку, практически исчерпана.
Лира положила ложку. Крем-карамель вдруг показался ей совершенно несъедобным. — Что?
— Простите, я потрясена, — выговорила она.
— Разумеется. Я очень хорошо тебя понимаю. Пантелеймон вскочил к ней на колени.
Лира машинально запустила пальцы ему в шерсть.
Иными словами, это означает, что я должна уйти?
Ты сейчас на втором году обучения?
Да.
Остался еще год. Очень жаль, что никто не объяснил тебе этого раньше. Ты могла бы подготовиться.
Видимо, я сама должна была спросить.
Ты была маленькая, а дети всегда принимают такие вещи, как должное. Это ни в коем случае не твоя вина, и было бы несправедливо возлагать на тебя ответственность за последствия, которых ты не могла предугадать. Вот что я тебе предлагаю. Иордан колледж оплатит твое обучение в колледже Святой Софии до самого конца, а во время каникул ты, разумеется, будешь по-прежнему жить в Иордане. В любом случае, это твой единственный дом, пока не закончишь университет. Я правильно понимаю, что помимо спальни у тебя есть еще и гостиная?
— Да, — ответила Лира гораздо тише, чем ожидала.
— Это создает некоторые неудобства. Видишь ли, комнаты на той лестнице нужны студентам младших курсов, юношам. Им эти помещения и предназначались с самого начала. Твоя квартира может вместить двух первокурсников, которым сейчас приходится жить за пределами колледжа. Это совершенно недопустимо. Мы могли бы попросить тебя пользоваться только одной комнатой и освободить вторую для другого студента. Но существует приличие, я бы даже сказал, благопристойность, и, учитывая ее требования, это, увы, невозможно».
— На той же самой лестнице живут студенты младших курсов, — возразила Лира. — Так было всегда, и никаких проблем не возникало.
— На той же самой лестнице, но не на той же самой площадке. Нет, Лира, это абсолютно неприемлемо.
— И я же здесь только на каникулах, — добавила Лира. Кажется, в ее голосе зазвучало отчаяние. — Во время учебного семестра я живу в колледже Святой Софии?
— Конечно. Но... наличие твоих вещей в указанных помещениях не позволит молодому человеку в полной мере почувствовать себя там, как дома. Итак, Лира, вот что колледж может предложить тебе. Есть одна комната, вынужден признать, довольно небольшая. Она расположена над кухней, сейчас ее используют как кладовку. Казначей распорядится, чтобы ее должным образом меблировали и предоставили в твое полное распоряжение на все время обучения. Ты сможешь жить там, как жила раньше, пока не закончишь университет. Мы будем оплачивать арендную плату и твое питание во время каникул. Но ты должна понимать, в обозримом будущем дела будут обстоять именно так.
— Я понимаю, — сказала Лира.
— Позволь спросить, у тебя есть еще какие-то родственники?
— Нет.
— А твоя мать?
— Пропала без вести одновременно с отцом.
— И никаких родственников с ее стороны?
— Никогда о них не слышала. Хотя, возможно, у нее был брат. Кажется, кто-то мне об этом говорил. Но мне о нем ничего не известно, и он никогда не искал со мной встреч.
— О, я очень сожалею. Лира попробовала зачерпнуть ложечку десерта, но не смогла. У нее дрожали руки. Она положила ложку на стол. — Не желаешь ли кофе? — любезно осведомился декан.
— Нет, благодарю вас. Думаю, мне пора. Спасибо за ужин.
Хозяин встал, официальный, элегантный, полный сочувствия в прекрасном сером костюме и с серебряной шевелюрой. Его Дэймон встал рядом с ним. Лира последовала их примеру и взяла Пантелеймона на руки.
— Вы хотите, чтобы я освободила комнаты немедленно? — спросила Лира.
— К концу каникул, если возможно.
— Да, разумеется.
— Ах, да, еще одну, Лира. Ты, я знаю, привыкла ужинать в большом зале, пользуясь гостеприимством ученого сообщества, и свободно приходить и уходить, как будто ты одна из нас. Несколько человек поставили мне на вид, и, должен сказать, я с ними совершенно согласен, что подобное поведение более нельзя считать приемлемым. Отныне ты будешь жить среди слуг и, так сказать, на положении слуги. Отныне тебе не подобает пользоваться привилегией социального равенства с академическим составом.
— О, конечно, нет, — отозвалась Лира. — Ей все это снится.
— Я счастлив, что ты понимаешь. Тебе о многом предстоит поразмыслить. Если захочешь поговорить со мной, задать какие-то вопросы, прошу, приходи без малейших колебаний.
— Нет, я не приду к вам. Благодарю вас, доктор Хаммонд. Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений относительно того, где мое место, и как скоро я должна его занять. Я лишь сожалею, что так долго доставляла неприятности колледжу. Если бы доктор Карн объяснил мне положение дел так же ясно, как вы, я бы гораздо быстрее осознала, каким бременем являюсь для колледжа, и избавила бы вас от неловкой необходимости сообщать мне об этом. Доброй ночи.
Все это было сказано самым кротким голосом, с самым невинным видом, и Лира втайне радовалась тому, какой эффект они произвели, потому что Хаммонд явно понятия не имел, что на это ответить. Он лишь деревянно ей поклонился. Она ушла, не проронив больше ни слова. Лира медленно обходила квадратный двор. Остановилась у большой жилой башни, посмотрела на окошко своей спальни, теперь уже почти бывшей.
— Ну что ж, — сказала она, — это было жестоко, — отозвался пан. — Не знаю, не знаю. — Если денег и правда не осталось...
— Я не об этом. Ты же понимаешь, про слуг.
— Нет ничего плохого в том, чтобы быть слугой.
— Ну, хорошо. Тогда про этих нескольких человек. Не верю, чтобы кто-то из преподавателей и ученых одобрил такое обращение. Он сказал-то, чтобы ты не думал, что он один все это затеял.
— Это не поможет, пан. Жалобы никогда не помогают.
— Я не жаловался, я просто...
— Все равно остановись. Нам и так есть о чем погрустить. О наших комнатах, например. Я знаю эту комнату над кухней, о которой он говорил. В ней даже окна нет. Надо было раньше спохватиться, пан. Мы ведь ни разу даже не подумали о деньгах, ну разве что о карманных. За чистку серебра, например. А ведь всегда есть расходы. Жилье, еда — все это стоит денег. Кто-то за нас все время платил, а мы не задумывались, кто это.
Они позволили деньгам утечь сквозь пальцы, а нам ничего не сказали. Они должны были нам сказать?
Да, наверное, должны. А мы должны были спросить. Спросить, кто за все платит. Но я уверен, старый магистр когда-то говорил, что лорд Азриэл оставил очень много, точно говорил.
Поднимаясь к себе по лестнице, Лира пару раз споткнулась, как будто силы оставили ее. Она чувствовала себя побитой и дрожала всем телом. Даже забравшись в постель, пан свернулся рядом на подушке и, выключив свет, она еще долго лежала с открытыми глазами.
прежде чем сумела заснуть.